Приветствую, дорогая церковь. Сегодняшний отрывок, над которым мы будем рассуждать, посвящен теме, которая, наверное, каждый раз будоражит нас особым образом. Это тема последнего времени, тема, которая вызывает массу самых разных вопросов, тема, которая вызывает неподдельный интерес и, наверное, интересует большинство из нас гораздо, возможно, и больше, чем любые другие темы Библии. Тема последнего времени, особенная тема, действительно. Для нашего размышления я избрал отрывок из 5 главы 1 послания к Фессалоникийцам. Прочитаем с 1 по 5 стих. Первое послание к Фессалоникийцам, 5 глава, с 1 по 5 стихи. «О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо вы сами достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Ибо когда будут говорить «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мукам родами постигает имеющие в чреве, и не избегнут. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать. Ибо все вы сыны света и сыны дня, мы не сыны ночи, ни тьмы». До сего момента. Итак, и в этом отрывке Павел обращается к теме последнего времени, что-то говоря об этом, не просто давая какие-то свои размышления, но также и делясь определенными откровениями, которые он получил, несомненно. Вообще, тема последнего времени в первом и втором послании к Фессалоникийцам – это такое довольно интересное обстоятельство, потому что, если немножко вспомнить вообще, как и при каких условиях были написаны эти послания, то вспомнить нужно, наверное, следующее. Совершая свое второе путешествие, апостол Павел совершенно необычным образом, в конце концов, попадает на территорию Греции, то есть на территорию Европы, потому что до этого он был совершенно в другом районе, за проливом, который отделяет Европу и Азию, и там, совершая путешествие по тому плану, который он, видимо, наметил заранее, Лука несколько раз написал одну интересную фразу: «Но Дух не допускает их идти туда-то или туда-то, куда они наметили». И вот когда они в конце концов перестали предпринимать какие-то попытки куда-то пойти, чтобы не натолкнуться на это препятствие, которое Дух Святой им воздвигал, уж в чем оно заключалось, Лука не уточняет, но, по крайней мере, точно говорит, что они абсолютно ясно понимали, что это препятствие от Духа Святого. И вот когда они остановились и больше уже никуда не двигались, ожидая, видимо, ответа, как раз Дух Святой сказал, куда надо двигаться. Надо идти в Грецию, или точнее в Македонию. И вот, следуя этому откровению, апостол Павел переправляется, это как раз описано все в 16 главе книги Деяний, апостол Павел со своими спутниками переправляется через пролив, попадает в Европу, попадает конкретно в Македонию и проходит ряд городов, которые находятся там, это и города Никополь, это города Филиппа, известные нам по посланию к филиппийцам, и в том числе город Фессалоники. Обстоятельства, которые описывает Лука в отношении проповеди Павла в этом городе, следующие. Он описывает, что буквально 3 недели, или точнее 3 субботы, Павел приходил в местную синагогу, проповедуя в ней, а после этого иудеи, которые не приняли Христа, то есть была группа, которая приняла, остальные начали противиться Павлу, причем делать это достаточно активно и достаточно агрессивно. И их противодействие было уже столь сильно, что Павел понимает, что оставаться в Фессалониках вообще он уже просто не имеет возможности. То есть иудеи использовали все возможное для того, чтобы заставить Павла уйти. Они использовали светские власти, они использовали какие-то другие возможности и подходы, словом, все, что было в их силах. И вот Павлу приходится покинуть Фессалоники намного раньше, чем, видимо, он планировал. Лука пишет о 3 неделях его пребывания, да, то есть 3 субботы он успел посетить синагогу. Может быть, его пребывание в Фессалониках длилось еще немного времени, ну, пусть даже месяц, пусть даже 2. Павел пришел в город, в котором не был никогда, и за месяц создает там церковь. Ну, уже потрясающий успех, но Павел, прекрасно понимая и относясь к своим общинам, которые создаются благодаря его служению, видимо, как к своим детям, которые он не может покинуть, пока не убедится в том, что они могут жить самостоятельно, тем не менее вынужден уйти намного раньше планируемого им срока. Он уходит и, дойдя до Афин, обратно отсылает своих спутников, с которыми он приходил в Фессалоники, это Сила и Тимофей. Он отсылает их обратно, сам же идет дальше на юг, проходит Афины, проповедует там, доходит до Коринфа и ожидает в городе Коринфе, это практически самый юг полуострова, на котором находится Греция, ожидает как раз спутников, которые он отослал в Фессалоники для того, чтобы, видимо, они как-то понаблюдали за ситуацией. Поскольку как раз вот гнев иудеев на них не пал, видимо, в поле зрения они не попали, и вот он отослал их, и в Коринфе дожидается их возвращения. Дождавшись, видимо, он получает очень хорошие новости, потому что если вы перечитаете и первое, и второе послание к фессалоникийцам, вы без труда заметите, что основное как бы, настроение Павла в обоих посланиях, которые, видимо, написаны буквально одно за одним, первое и, видимо, вслед сразу же, через какой-то промежуток времени, второе послание, Павел не устает благодарить фессалоникийцев. Он рад за них, он безмерно счастлив за то, что они устояли в этих непростых условиях. Молодая церковь, действительно молодая по-настоящему, которой буквально был месяц от роду, устояла в испытаниях, в которые она попала. И, конечно, он очень рад этому. Рад, что дело его не разрушилось, рад, что души не потеряны, рад, что они стоят в вере, и он не устает благодарить их все два послания целиком. Но, тем не менее, все-таки, видимо, в Фессалониках возникает какая-то определенная проблема или определенный вопрос, во всяком случае, который Павел освещает в первом своем послании, в частности, в том отрывке, который мы прочитали, плюс несколько стихов в концовке 4 главы. И во втором послании он тоже вновь возвращается к этому вопросу, и этот вопрос как раз вопрос последнего времени. Интересно, вот закономерность получается. В церковной общине все может быть хорошо, но один вопрос, который неизменно может вызвать определенные вопросы, дискуссии, даже определенные проблемы. И вот Павел, рассуждая о последнем времени, хотя, скорее всего, не собирался этого делать, ну, как бы не та ситуация, тем не менее вынужден это сделать, потому что вдруг почему-то вопрос о последнем времени встал у фессалоникийцев, и были люди, которые совершенно неправильно его толковали. И вот в прочитанном нами отрывке Павел поднимает несколько вопросов, которые, судя по всему, неправильно понимались, по крайней мере, какой-то группой фессалоникийцев. И первое, что он говорит, о временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья. Видимо, это был один из моментов. Вообще, в прочитанном нами отрывке Павел касается трех основных тем, которые относятся к последнему времени. Ну, собственно, это тема времени, первое, второе – это тема Дня Господнего, и третье – это тема безопасности. Время, день и безопасность. Три вещи, о которых в большей степени говорит Павел в этом отрывке. Давайте рассмотрим их и порассуждаем как раз над этим, потому что мы прекрасно знаем, что мы с вами живем в последнее время, и признаки последнего времени, они постоянно нарастают. И вот, конечно же, вопрос времени, наверное, один из самых интересных. Когда же все это наступит? Наверное, не было такого христианина, да, в общем-то, и не только христианина, да? Любого человека, который так или иначе признает, что этот мир когда-нибудь исчезнет, конечно же, один из первых и самых интересных вопросов – это когда же все это будет? Итак, о временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья. Ибо вы сами достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Интересно, что Павел сразу же дает вот интересную метафору, да, которая очень точно объясняет суть его отношения и его понимания о наступлении последнего времени, точнее наступлении последней этой фазы последнего времени, когда события уже начнут разворачиваться непосредственным образом достаточно быстро и неумолимо пойдут к своему завершению. Если мы сейчас живем в стадии последнего времени, когда события развиваются достаточно медленно, то вот эта последняя стадия, да, о которой, собственно, в большей степени и говорит книга Откровения, последняя седьмина, так называемая, последние 7 лет, это как раз когда события развиваются очень быстро, они очень уплотнены во времени, и, собственно, это момент, когда ты уже видишь, что камень уже катится с горы так, что его не остановить, да, то есть все, последняя стадия событий. Итак, как я сказал, Павел дает очень точную метафору, как тать ночью. Ну, тать – старое русское слово, которое, к сожалению, уже требует для нас перевода, да, то есть необходимо переводить с русского на русский. Тать – это вор. Вопрос к вам. У вас когда-нибудь, что-нибудь, не знаю, в метро, в электричке, там, на улице, вытаскивали из сумочки, например, из кармана? Бывало такое, да? Скажите, вот хоть когда-нибудь были к этому готовы? Ну, планировали, например, готовились заранее, морально хотя бы, да, то есть у меня обязательно что-нибудь стащат, надо переложить деньги в другой карман, там, я не знаю, что-нибудь. Никогда не ожидаешь, да, вот всегда в самые неожиданные моменты, что самое обидное, в самый неподходящий момент, да, то есть такие вещи невозможно прогнозировать, их невозможно запланировать. И Павел тоже, может быть, на собственном опыте, да, знает, что это именно вот так вот. То есть, когда у тебя что-то украдут, это всегда очень неожиданно. И он пользуется этой метафорой, давая понять, что на самом деле действительно время последнее, оно как раз имеет вот этот характер. Оно наступит внезапно. Не будет никакого времени для подготовки. Для всех, кто войдет в эту эпоху, это будет совершенно внезапно. И обратного пути... И вообще возможности что-либо кардинально поменять, видимо, уже не будет. Поэтому Павел об этом и предупреждает. Но, помимо всего прочего, обращаясь к нам, он говорит, что все-таки мы, христиане, имеем возможность знать и отслеживать определенные признаки этого времени и таким образом морально готовиться. Да, так же, как христианин, находясь в должном духовном состоянии, пережив кражу кошелька, имеет возможность отреагировать и чувствовать себя совершенно иначе, нежели человек неверующий, точно так же у верующего человека есть возможность совершенно иначе войти в эту последнюю стадию, совершенно с другим чувством, другим состоянием. Собственно, об этом Павел и рассуждает. Надо сказать, что не только Павел пользуется метафорой «вора в ночи», эту же метафору использует и апостол Петр во втором своем послании, например, 3 глава, 10 стих. Причем Петр говорит о том же самом. И пишет он следующее, 2 Петра 3:10. «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Тоже речь о Господнем дне, тоже речь о том, что характер его наступления внезапен, то есть его абсолютно не ожидаешь, не знаешь, когда он будет, и определенные события, которые этот день Господень сопровождают. Итак, вот эта внезапность, она неоднократно каждый раз подчеркивается, к ней невозможно подготовиться заранее стопроцентно, все равно ты не будешь знать, когда это произойдет. Недаром Павел начинает с фразы «О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья». То есть, как бы подразумевая, то есть фраза имеет такой характер риторического высказывания, да, то есть уже подразумевающего абсолютно ясный ответ. «О временах и сроках нет нужды писать к вам». Почему? Ну, потому что вы знаете этот срок. Позвольте вопрос, а что мы знаем об этом времени? Мы знаем очень одну важную и конкретную информацию, которую, кстати, в свое время сформулировал Иисус Христос. Помните, как она звучит? Не ваше дело знать времена и сроки. Коротко и понятно. Не назван ни день, ни месяц, ни год, и не назван будет никогда. И поэтому, когда находятся пророки, которые убеждают, что нет, можно, и это нам было открыто, смело не верьте, сразу. Потому что, начиная от Иисуса Христа и заканчивая апостолами Петром и Павлом, четко сказано, как тать, как вор, неожиданно, непрогнозируемо. Можно только подмечать какие-то признаки его приближения, абсолютно не имея представления о дате его наступления при этом. Можно подготовиться внутренне, но невозможно знать даты. Об этом четко сказано. Кстати, помимо уже озвученного, Иисус, например, в Евангелии от Луки, прочитаю из 17 главы, Евангелие от Луки, 17 глава, в общем-то, говорит примерно о том же самом, причем более как бы пытаясь расписать свою мысль, немножко более глубже ее как бы проиллюстрировать, чтобы точно уж было понятно, о чем речь идет. Прочту с 26 стиха. Евангелие от Луки, 17 глава, с 26 стиха. Известные слова нам. «И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной ковчег, и пришел потоп и погубил всех. Так же, как было и во дни Лота, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили, но в день, в который Лот вошел, вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится». Это будет именно так. Это будет именно так и никак иначе. Причем, что интересно, знал ли Ной, когда наступит день потопа? Нет, что интересно. Готовился? Да. Был уверен в том, что он наступит? Да. Но даты не знал. Равно как и Лот не знал, что ему придется уходить из Содома и Гоморры. Все происходит внезапно, даже для тех, кто внутренне готов, и даже для тех, кого Бог готовит. Для нас с вами. Итак, внезапность, время. По сути, здесь на ум приходит только одно. Дорожите временем. Время бесценно в данном случае, потому что мы не знаем и не узнаем никогда, когда этот момент наступит. Каждый день приближает нас к этому моменту. И сколько их осталось, никому не известно. Итак, второй момент, о котором говорит Павел. День Господень. День Господень, или вот тот самый день, когда события начнут непосредственным образом разворачиваться. С этим днем мы связываем и второе пришествие, с этим же днем мы связываем и многие события, которые практически одномоментно происходят в один и тот же момент времени. Итак, День Господень, что это такое? По сути, в Новый Завет это понятие, как День Господень или День Господа, да, оно перетекает из Ветхого Завета. Там неоднократно пророки говорят об этом дне. И вот что же они интересного говорят? Давайте посмотрим. Согласитесь, вот перед тем, как мы перейдем к чтению этих отрывков, согласитесь, что мы воспринимаем второе пришествие Христа как? Радостно или все-таки с каким-то негативным подтекстом? Мы ожидаем с радостью, ну, в принципе, об этом и сказано, да, то есть мы в таком радостном предвкушении находимся. Но вот давайте почитаем о Дне Господнем, что говорят о нем пророки. Первый отрывок, откроем книгу Иоиля, 2 глава, 31 стих. Книга Иоиля, 2 глава, 31 стих. «Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный». Ну, для кого-то не самый радостный день, судя по всему, это будет, потому что день Господень будет сопровождаться катаклизмами. Кстати, в отрывке, который мы прочитали из послания Петра, второго послания Петра, то же самое говорится. Стихии, разгоревшись, разрушатся. Да? И вообще наступает момент страшных природных катастроф. Единственная, пожалуй, наверное, стихия этого мира, с которыми мы до сих пор так и не совладали. Вроде бы все держим в своих руках, а вот со стихиями проблема. И, кстати, наши дни продолжают об этом свидетельствовать. И цунами, и землетрясения, и наводнения, и ураганы, и, к сожалению, все, что мы можем, это потом разгребать завалы. Итак, День Господень, явление во многом нерадостное. «День Господень, великий и страшный», пишет Иоиль. То есть что-то особенное будет происходить в этот день. И действительно, для того, чтобы его воспринять и пережить, требуется определенная подготовка. Это как бы день испытания. И причем Иоиль, по сути, описывает его как день суда, ко всему прочему. Пришествие Христа, второе пришествие Христа, день суда – Если первое пришествие – это дарование возможностей, то второе пришествие – это уже спрос. Как ты ими воспользовался? Недаром Иисус, например, в притче о талантах как раз, собственно, об этом и говорит. «Я тебе дал. Что ты теперь ты можешь мне сказать? Ты просто его закопал, сохранив?» Это не достижение. А согласитесь, многие из нас могут думать, «Мое дело – веру сохранить». А может быть, мое дело приумножить? Согласно этой притче, сохранить будет слишком мало, сохранить будет всего лишь эквивалентно понятию потерять. Но это тема отдельного разговора. И еще один отрывок на тему суда Дня Господнего я прочитаю. Это книга Амоса. В синодальном издании она прямо следует за Иоилем. Книга Амоса, 5 глава, с 18 стиха. Книга Амоса, 5 глава, с 18 стиха. Он тоже говорит о Дне Господнем. «Горе желающим Дня Господня! Для чего вам этот день, Господень? Он тьма, а не свет. То же, как если бы кто убежал от льва и попался бы ему навстречу медведь. Или если бы пришел домой и оперся рукою о стену, и змея ужалила бы его». Разве день Господень не мрак, а свет? Он тьма, и нет в нем сияния. Недаром пророки об этом говорят. Неужели они говорят только для неверующих? А что, Библия написана для неверующих? По-моему, она написана для читающих ее, то есть для нас с вами. И пророки недаром это предупреждают. И день Господень будет нерадостным. День Господень будет днем экзамена. Скажите, вот хотя бы те, кто из вас в школе учился на отлично, ну, в институте вы были отличниками, да, вы готовились к экзаменам не в последнюю ночь, как большинство других студентов. То есть вы действительно хорошо осваивали программу. Вы никогда не волновались перед экзаменом? Ну, вы же отличник, в конце концов, да? Это нормальное чувство, абсолютно нормальное, потому что не знаешь, что тебя ожидает. День Господень приносит нам примерно те же самые чувства. Бог предупреждает, нужно быть к Нему готовым. Он будет страшен для тех, кто к Нему не будет готов. Но Он будет страшен и для тех, кто будет к Нему готов, потому что будет спрос. Потому что надо будет дать ответ. Ну и последний момент, о котором говорит Павел. Мир и безопасность. Ибо когда будут говорить «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющие в чреве, и не избегнут. Очень интересный момент, который Павел здесь освещает. Интересный тем, что, в общем-то, ни в каких пророчествах, ни в пророчествах Ветхого Завета, написанных до Павла, ни в книге Откровения Иоанна, которая будет написана примерно через 40 лет после этих слов, нигде ничего подобного не сказано, по крайней мере, напрямую. Намеки возможно, напрямую нет. И вот Павел абсолютно конкретно говорит об этом свидетельстве последнего времени. Только что мы читали примерно одно и то же. Катаклизмы, испытания и так далее, и так далее. Да? То есть все как раз происходит вот как бурлящий котел, да? И вдруг Павел говорит, нет, накануне этого будет объявлено мир и безопасность. Согласитесь, не к этому ли стремятся все живущие люди на земле? Не ради этого ли создаются государства, политические, экономические, социальные системы? Не ради этого ли осуществляется определенная борьба и усилия, которые предпринимаются? Не ради ли этого? Ради этого. Мир живет ради того, чтобы достигнуть мира и безопасности. Неужели это плохо? Неужели то, к чему мы так стремимся, в итоге как раз и послужит, собственно, вот этим знаком? Все, наступило последнее время. Знаете, наверное, для того, чтобы лучше понимать этот вопрос, нужно вначале задать другой. Мир и безопасность. Вообще, что это за мир и безопасность? Какова их природа, этого мира и безопасности? И то стремление повсеместное, которое мы видим вокруг себя, любое государство к этому стремится, государства в целом к этому стремятся, поэтому пытаются как-то договориться, пытаются построить какую-то систему. Пока, возможно, мы еще далеки от этого, да? Потому что, ну, хотя бы даже из последнего, спор насчет Украины, да? Европа хочет ее к себе, Россия хочет к себе. Кто прав, кто виноват? Да я бы даже не брался бы ответить на этот вопрос, потому что каждый считает себя правым. На самом деле, выбирая из двух политических систем, из двух президентов, например, да, из двух кандидатов в президенты, из двух кандидатов в мэры и так далее, вообще в политике, во внешнем мире, выбирая из двух зол, по сути, мы всегда становимся перед одной и той же ситуацией. Мы из двух зол выбираем меньшее. Но при этом не надо забывать, что выбрав наименьшее, оно тем не менее все равно остается злом. Внешний мир – это внешний мир. Он такой, он никогда не будет другим. Почему это так? Давайте обратимся к самому началу. Книга Бытие, 4 глава. Прочитаю с 19 стиха. Книга Бытие, 4 глава, с 19 стиха. «И взял себе Ламех две жены, имя одной Ада и имя второй Цила. Ада родила Иавала, он был отец живущих в шатрах со стадами. Имя брату его Иувал, он был отец всех играющих на гуслях и свирели. Цила также родила Тувалкаина, который был ковачем всех орудий из меди и железа, и сестра Тувалкаина Наэма». Интересное начало. Один из потомков Каина рождает трех сыновей, которые начинают то, что мы называем цивилизацией. Три момента, да, три вида деятельности, которые ложатся в основу первой политической системы, первой вот этой вот общественной системы, то есть ради чего и каким образом живет и выживает человек. Первый брат становится тем, кто занимается стадами. Вроде бы Авель тоже этим занимался, да? Здесь речь идет немножко о другом. Здесь речь идет о массовом производстве. То есть, собственно, уже о массовом разведении скота, то есть добыче молока, мяса, шерсти. Легкая и пищевая промышленность. Тувалкаин – первый кузнец, по сути, да? Тяжелая промышленность, производство орудий труда и оружия, разумеется. И третья сфера – сфера удовольствия. Изобретена игра на музыкальных инструментах. Схематично описаны три основных момента, которые составляют человеческую цивилизацию. Ну, а, собственно, что в этом плохого, да, такой вопрос? Да по большому счету ничего, если бы не одно «но». Ответьте на такой вопрос. Скажите, кто все вот это, все вот эти нужды, которые здесь подразумеваются, удовлетворял человеку до его грехопадения? Господь, конечно же, да? Вообще, имел ли Адам нужды в подобных вещах в Эдемском саду? Да нет вообще. То есть у него все было, и, грубо говоря, ему ничего не надо было, да? То есть такой стопроцентный полнейший коммунизм. И вот когда человек остается один, он начинает искать пути, как ему решить свои собственные проблемы самостоятельно. Что есть этот мир во всех его многообразных системах, которые возникают, политические, экономические, социальные и какие угодно. Это есть всего лишь продолжение этого процесса. Это есть продолжение человеческой цивилизации, которая самостоятельно следует своим путем. Куда она следует? Понятно, куда. Понятно, почему, в конце концов, достижение вожделенного мира и безопасности станет последним сигналом к концу. Потому что цивилизация достигнет своего апогея. Потому что дальше уже будет невозможно никуда развиваться. Дальше наступает конец. Дальше Бог вынужден будет пресечь это не как при потопе, а раз и навсегда. Поэтому те вещи, которые нам кажутся нормальными, на самом деле мы просто их естественно воспринимаем вокруг себя. Но нужно понимать подоплеку вот этого происходящего. И вот Павел через эти примеры, он как раз говорит нам о признаках последнего времени. Мир и безопасность, к которой мы пока не имеем, но стремимся всеми силами, это как раз будет один из этих признаков. Потому что мир и безопасность будет построена по нашим принципам, по нашим пониманиям человеческим, да, и будет иметь вот эту как раз нашу человеческую природу. То есть мир и безопасность будет совсем не тем, что мы так хотим на самом деле. Итак, последнее время. Наверное, в конце прочитаю еще один отрывок из послания к римлянам, где Павел тоже рассуждает об этом, 13 глава, 11 стих. Послание к римлянам, 13 глава, 11 стих. «Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам ото сна, ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали». Итак, что за время для нас? Последнее время, что это за время для нас? Павел четко говорит, время пробудиться. Знаете, я, наверное, пожалуй, оставлю такой пример. Вообще, что это означает? Что значит вообще дорожить временем, беречь время, да? Внимательно относиться ко времени, понимая, что дни уже последние. Я такой пример приведу. Конечно, на этот вопрос можно очень по-разному отвечать, и можно много говорить, но я приведу такой пример. Когда мы не ценим время, согласитесь, у нас остается ощущение, что мы как будто пишем черновик. Как будто можно исправить, переписать. Наверное, когда мы дорожим временем, мы уже делаем совершенно иначе. Мы пишем набело, что называется. Вот, пожалуй, наверное, вот таким простым упражнением и можно где-то себя проверить. Пишем ли мы черновик или все-таки набело? Потому что в зависимости от того или от другого будет соответствующее отношение к тому, что и как мы делаем. Поэтому пусть Господь позволит нам действительно быть ответственными за все то, что мы делаем, что мы говорим, что думаем, что производим. Действительно понимать, что последнее время и от нас многое ожидается. И это последнее время, оно принесет не только радость встречи с Господом, оно принесет и определенные испытания, потому что это будет последний экзамен. И дай нам, Господь, быть готовыми к этому экзамену. Аминь.